Однажды такой приступ начался на его глазах в деревне, куда они приехали справлять Новый год. Маша прикоснулась к холодному соску рукомойника, и он оставил на руке след, подобный ожогу. Через 2 часа у нее поднялась температура, а к вечеру она вся покрылась аллергической сыпью. На этот раз с ней происходило нечто подобное, но не от прикосновения равнодушного металла, а от мимолетного прикосновения бутонова. Впрочем, может, просто перегрев, весеннее солнце, но правое предплечье было багровым и слегка отекло. Едва добравшись до дома, Маша сразу же легла, укрывшись всеми попавшимися под руку одеялами. Покуда ее тряс озноб и мучила жажда, ей снился один и тот же все повторяющийся сон, как будто она встает с постели, идет на кухню и пытается зачерпнуть из ведра, в котором воды на самом дне, и кружка только шкрябает по жести, а вода не набирается. Одновременно с этим сами собой складывались какие-то неструганные строчки, в которых был берег, горячее солнце и неопределенное ожидание, смешанное с реальной жаждой. Георгий вышел покурить, сидел на лавочке возле дома и из темноты, как из зрительного зала на театральную сцену, смотрел в яркий прямоугольник распахнутой двери кухни. Свет был двойной и зыбкий, желтый от керосиновой лампы и низкомалиновый от очага. Прихваченные за день опасным весенним солнцем, лица казались густо нагримированными. Рядом с темной Медеей сидела светлая Нора с заколотыми высоко волосами и подобранной челкой. Ника велела ей намазать лицо кефиром, и оно теперь матово блестело. Лоб ее, когда она подобрала волосы, оказался слишком высок и крут, как бывает у малых детей и у немецких средневековых мадонн. И этот недостаток делал ее лицо еще милей. Еще была видна Георгию могучая спина Бутонова в розовой майке, да крылатая Никина тень. Гриф гитары и руки колыхались на стене. В центре стола, как драгоценный шар, стоял самовар, но чаю не варил. Хотя Георгий провел, наконец, на кухню воздушку, но в этот день электричество в поселок почему-то не подавали. Кроме света, наружу выливалась еще и мелодия, выпеваемая простым и сильным Никиным голосом и поддерживаемая незатейливыми аккордами неученой музыки руки. Тогда все пели Акуджаву, а Георгий, единственный из всех, не любил этих песен. Они раздражали его манжетами и бархатом камзолов, синевой и позолотой, запахами молока и меда, всей романтической прелестью, а главное, может быть, тем, что они были пленительны, против воли, вползали в душу, долго еще звучали и оставляли в памяти какой-то след. Работа его многие годы была связана с палеозоологией, мертвейшей из наук, и это придавало странную особенность его восприятию. Все в мире делилось на твердое и мягкое. Мягкое ласкало чувства, пахло, было сладким или отталкивающим, словом, было связано с эмоциональными реакциями. А твердое определяло сущность явления, было его скелетом. Георгию достаточно было взять в руки одну створку устрицы, вмурованную в склон холма, где-нибудь в Фергане или здесь, чтобы определить, в каком из 10 ярусов палеогена жило это мясистое, давно исчезнувшее животное. Его крепкая мышца и примитивные нервные узлы, то есть все то, что составляло незначительную мякоть. Так и песни эти казались мякотью, сплошной мякотью, в отличие, скажем, от песен Шуберта, в которых он чувствовал музыкальный крепкий костяк. Благо, что и немецкого языка он не знал, и он ему не мешал. Георгий придавил окурок плоским камешком и вошел в кухню, сел в самый темный угол, откуда хорошо видна была нора с милым и сонным лицом. «Такая северная девочка, не очень счастливая с виду», — размышлял он. «Петербурженка. Есть такой тип анемичных блондинок с прозрачными пальцами, с голубыми венками, с тонкими лодыжками и запястьями. И сосок у нее, наверное, бледно-розовый». Его обдало вдруг жаром. А она, как будто почувствовав его мысли, прикрыла лицо тонкими ладонями. Юность Георгия с геологическими партиями, с поварихами из местных, податливыми лаборантками, всегда готовыми подставить под комариные укусы мускулистые бедра, подругами-геологинями давно была позади. Из армянской смеси упрямства и лени, а также из-за приверженности семейной мифологии, внушенной матерью наперекор общепринятой легкости, всем привычкам его круга, насмешливости друзей, он хранил угрюмую верность толстой Зойке, но никогда не мог вспомнить, как ни старался, чем же она ему понравилась 15 лет тому назад. Ничего, кроме трогательного жеста, каким она складывала беленькие носочки ровненько один на другой. И снова он вышел из кухни, чтобы отдохнуть от волнующего воздуха внутри, который вскипал пузырьками, раздражал, возбуждал. Ушел? С огорчением подумала Нора. А Ника занималась любимым делом обольщения, тонким, как кружево, невидимым, но осязаемым, как запах пирога из горячей плиты, мгновенно заполняющий любое пространство. Это была потребность ее души, пища, близкая к духовной. И не было у Ники выше минуты, чем та, когда она разворачивала к себе мужчину, пробивалась через обыкновенную, свойственную мужчинам озабоченность собственной, в глубине протекающей жизнью, пробуждала к себе интерес, расставляла маленькие приманки, силки, протягивала яркие ниточки к себе, и вот он, все еще продолжающий разговаривать с кем-то в другом конце комнаты, начинает прислушиваться к ее голосу, ловит интонации ее радостной доброжелательности и того неопределенного, ради чего самец бабочки преодолевает десятки километров навстречу ленивой самочке. И вот, помимо собственного желания, намеченный Никой мужчина уже тянется в тот угол, где сидит она, с гитарой или без гитары. Крупная, веселая, рыжеватая Ника с призывом в глазах. Это, может быть, и было моментом высшего торжества, несравнимым ни с какими другими физиологическими радостями, когда дичь начинала петлять по комнатам с пустым стаканом в руках и с растерянным видом, приближаясь к смутному источнику, и Ника сияла, предвкушая победу. Бутонов, сидя неподвижно на середине лавки напротив Ники, был уже у нее в руках. При всем своем броском великолепии он был простенькой дичью. Отказывал женщинам редко, но в руки не давался, предпочитая разовые выступления долгосрочным отношениям. Сейчас ему хотелось спать, и он прикидывал, не отложить ли эту рыжуху на завтра. Ника, со своей стороны, совершенно не собиралась откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Она легко встала, положила гитару в кресло Медеи, которая уже ушла к себе. А дальше тишина. Улыбнулась Бутонова улыбкой, обещающей продолжение вечера. Цитаты Бутонов не уловил.
«Завелась старуха», — снисходительно подумал Георгий.
«Сейчас послушаем детей», — обратилась она как будто к Норе. Бутонов смекнул, что это ему велено подождать. Женщины вошли в темный дом, заглянули в детскую. Смотреть было не на что, все спали после утомительного похода. Только Лиза по обыкновению дышала со сладкими вздохами. Маленькая Таня спала поперек широченной тахты. С краю стройненько вытянулась Катя, не переставая и во сне следить за осанкой. Посреди комнаты стоял большой коммунальный горшок. «Хочешь, ложись здесь», — указала Ника на тахту, «а хочешь, в маленькой, там постелено». Нора легла рядом с дочкой. Шел уже четвертый час, и спать оставалось недолго. Ника вернулась на кухню и легким мимоходным движением положила руки на шею Бутонову. «Ты обгорел».
«Есть немножко», — отозвался Бутонов,
и Нике вдруг показалось, что никакой победы не произошло. «Ладно, пошли, что ли?» Не обернувшись, голосом без всякого выражения предложил Бутонов. Было в этом что-то неправильное. Нарушались Никины правила игры, но она не стала кокетничать и добиваться нужной интонации. Прижалась слегка грудью к его твердой спине, обтянутой розовым трикотажем. Все последующее, происходившее на Адочкиной территории, не заслуживает подробного описания. Оба участника остались вполне довольны. Бутонов после ухода Ники облегчился в дощатой уборной в конце участка, чего ему не удавалось сделать в течение длинного и многолюдного дня, и уснул здоровым сном. Ника вернулась домой уже по свету. Спать ей совершенно не хотелось. Напротив, она была полна бодрости, и тело ее, как будто благодарное за доставленное удовольствие, готово было к труду и веселью. Напивая что-то вчерашнее, она тщательно помыла посуду и, мешая длинной ложкой в большой кастрюле, варила утренний геркулес, когда вошла Медея за своей чашкой кофе. «Мы тебе вчера не очень мешали?» — поцеловала Ника сухую Медейну щеку.
«Нет, детка, как обычно».
И Медея коснулась Никиной головы. Она любила Никину голову. Волосы ее были такими же пружинистыми и чуть трескучими, как у Самуила. «Мне показалось, ты вчера очень устала?» — полуспросила Ника. «Знаешь, Ника, я раньше за собой такого не замечала. Да весь последний год я как будто все время усталая. Может, старость?» Простодушно ответила Медея. Ника убавила огонь в примусе. «А тебе больничка твоя не надоела? Может, бросишь?»
Не знаю.
Привыкла работать. Холопский недуг, как говорила Армик Тиграновна». И Медея встала, закончив разговор. Вошла Маша в куртке поверх ночной рубашки с воспаленно-розовым лицом в мелкой точечной сыпи. «Машка! Что с тобой?» — ахнула Ника. Маша жадно пила из кружки и, допив, странно сказала: «А ведро-то полное? Аллергия у меня».
«Не краснуха ли?» — встревожилась Медея.
«Откуда ей?» «Сегодня к вечеру пройдет», — улыбнулась Маша. «Ночь была ужасная, жар, озноб, а теперь уже все». В кармане лежала мятая бумажка, на которой было написано ночное стихотворение. Маше оно пока очень нравилось, и она повторяла его про себя.